24. Диалоги о величайших системах. Сочинение Галилео Галилея. Годы жизни 1564-1642. Опубликовано в 1632 году. То же название, но «Диалог», не «Диалоги», носит известная в Италии первая книга Томмазо Ландольфи 1908-1979 года, вышедшая в 1937 году. Имеются текстовые связи романа Эко с книгой Ландольфи. Все последующее имеет неясный характер. Возможно, мы читаем конспекты диалогов Роберта с отцом Каспаром, а может, это пометки, набросанные Робертом по ночам от несогласия с иезуитом. Как бы то ни было, пока они были на судне вдвоем, писем владычице Роберт не писал. В тот же период ночная жизнь постепенно вытеснилась дневным режимом. Например, до тех пор он глядел на остров на рассвете, и недолго, или же под вечер, и терялось ощущение пределов и дистанций. Лишь теперь он стал сознавать, что ток и противоток, то есть перемежающиеся игры приливов и отливов, в одну пору дня гнали волну лизать прибрежную полосу песка, отъединявшую море от рощи, а в другую часть дня отваживали влагу и оголяли скалистую отмель, которая, как объяснял фатер Каспар, приходилась последним отводышем коралловому хрящу. От прилива, который он именовал притоком, до отлива, объяснял ему товарищ, проходит 6 часов. Так размерено дыхание моря под воздействием луны. Неверно мнили в прошедшие времена, будто дышит подпучинное дивовище. Что уж сказать о заблуждениях того господина-француза, по которому, если даже земля и не подвигается на восток с запада, она все же подмахивается с севера на юг и в обратном направлении, и при этих периодических нырках море вздергивается, опадает подобно ризе, когда ризоносец подергивает плечом. Таинственная загадка — история с приливами. Приливы разнятся от земли к земле и от моря к морю, и от того, как вытянуты берега относительно меридиана. Общее правило таково, что при новолунии вода становится высокой в часы полудня и полуночи, причем на каждый следующий день явление откладывается на 4/5 часа. Невежда, кто не знает этого, кто, памятуя, что в какой-то день в определенный час пролив был судоходен, суется в то же самое время, даже всего только днем позднее и в то же время суток, и застревает на мели. Не забывая уж о мощной тяге колеблющихся вод. Порою в отлив кораблю не в силах пристать к земле и стать на якорь. Вдобавок, увлекался старик, надо знать, что каждой координате, где можно оказаться, приличествует особенный компут, иначе говоря, набор задаваемых данных. Не обойтись без астрономических табул. Он пробовал разъяснить Роберту путь подсчета. Высчитывается лунное запоздание, умножая возраст Луны на 4 и деля его на 5, или же лунное опережение. Роберт, как бы то ни было, не уразумел подсчета, и мы увидим, как впоследствии это легкомыслие стало причиной тяжких бед. Роберт ограничивался недоумением по поводу того, что меридиан, которому полагалось идти от мыса и до мыса на острове, порою пролагался стариком по морю, а порой через отмелину, и Роберт не мог постичь, какой из вариантов правильный. В частности, из-за того, что ни приливы, ни отливы не беспокоили его так же сильно, как магическая тайная черта, за которой время поворачивалось вспять. Как уже сказано, у Роберта не было особых причин не доверять слышимому от иезуита. Нередко все-таки он дразнил его, чтобы подзадорить на новые рассказы, и черпал доводы, дразня, из репертуара сотрапезников в Париже, коих иезуит честил, если не уполномоченными сатаны, то по малости ерниками и пьянью, учредившими в кабаках себе ликеи. В конечном же счете, скажем прямо, невместно Роберту было не спровергать физику поучителя, который на основании законов он и физики пытался воспитать из Роберта пловца. Заслышав речь о плавании, Роберт с первоначала, не отойдя еще от кораблекрушения, уведомил старца, что ни за какие блага не прикоснется до воды. Отец Каспар на то заметил, что именно вода в пору океанических скитаний спасла Роберта. Знак, что стихия таит благорасположение, а не враждебность. Роберт сказал, что вода поддерживала отнюдь не его, а деревяшку, а Каспар умно отыграл, что если уж вода спасла бездушную корягу, стремящуюся рухнуть, как ведомо всякому кидавшему поленья с высоты, тем охотнее она поддержит одушевленное существо, настроенное соответствовать стремлениям течения жижи. Роберту следовало бы знать, что если бросаешь щенка в воду, тот теребит лапами и не только удерживается, но прибивается к краю. К тому же, — добавлял Каспар, — может, Роберту неизвестно, но если в воду опустить несколькомесячного дитяти, он будет плыть, ибо природа нас создала плавучими, равно как и животных. К злосчастью, мы более иных существ наклонны к предрассудкам и мнению, и потому, взрослея, усваиваем несправедливые понятия об особенностях жидких тел, от робости и неверия утрачиваем наш прирожденный дар». Роберт в ответ вопрошал его: «А что, святой отец, вы-то плаванием овладели?» И слышал от преподобного, что он где не претендует превосходить прочее человечество, регулярно отвращающееся от совершения добрых дел. Он где рожден был в такой стране, что лежит вдалеке от моря, и ступил ногой на корабль лишь в почтенном возрасте, в котором, объяснял он Роберту, на голове свербота, в зеницах бельма, нос полон флегмы, уши слезятся серой, десны гноем, прострел в загривке, першенье в глотке, подагра в пятках, в морщинах кожи, все космы пеги, башка плешива, дрожат коленки, трясутся пальцы, подкашиваются ноги, а в груди клокочет застойная мокрота с харкотиной и кряком. Однако, — торопился он добавить, — в всем острове дух моложе, чем бренная падаль, и Каспару ведомо то, что мудрецы античной Греции выведали от природы, а именно, что если тело взять и вверзить тело в жидкость, к нему будет применена выталкивающая сила, и тело пихнется вверх, перетекающую водою, потому что вода стремится снова заполнить пространство, из коего была выгнана. Неверно, что тело плывет или тонет в зависимости от формы. Обманывались древние люди, считая, что плоская фигура удерживается, а заостренная идет ко дну. Если Роберту случалось с силой утапливать в воду, скажем, к примеру, бутылку, которая не плоской формы, он ощутил бы противодействие такое же, как потопляя поднос. Значит, оставалось только найти общий язык с водной средою, а прочее, предполагалось, образуется само. Каспар велел Роберту сходить по канатному трапу, тому самому, который носил прозвище «Лестница Иакова», и для уверенности его обвяжут линем или кабельтовым, или какое попало снастью, длинной и надежной, прикрепленной концом к бархоуту. Будет тонуть, дернет за веревку. Нечего говорить, что учитель, никогда сам не плывший, недоучел множество сопутствующих осложнений, недоучитывавшихся и мудрецами Греции. К примеру, для свободы движений к Роберту был приторочен настолько длинный шкот, что учащийся моментально пошел на дно и был еле вытащен, но наглотался соляного раствора до того крепко, что отказался, по крайней мере на тот день, от новых упражнений. И все же начало казалось завидным. Сойдя по трапу и погрузясь наполовину в воду, Роберт почувствовал, что морская жидкость приятна для тела. От кораблекрушения в его памяти сохранились холод, злость волн, а тут, попробовавши теплого моря, он ощутил настоящее удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но зайдя в воду до подбородка. Думая, что плавание будет настолько же сладко, он разнежился воспоминаниями о парижском житье. С тех пор, как его выбросило на корабль, он поддерживал чистоту, как мы наблюдали, наподобие кота, который ежедневно моет мордку и под хвостом. Что до остального тела, и в особенности по мере того, как он озверевал в борениях со злопакостным неведомцем, ноги Роберта облепливались палубным мусором, и пот постепенно приращивал одежду к коже. Теперь, в теплых струях, которые ополаскивали одновременно и тело, и платье, Роберт относился мечтами к тому дню, когда обнаружил во дворце Рамбуе целых две лохани с водой, приготовленные для маркизы, забота которой об опрятности была темой подтрунивания в высшем свете, где омовения не были чересчур часты. Даже самым изысканным посетителям было свойственно думать, что чистота состоит в свежести белья, Белье было принято менять, то и дело, а мыться было не принято. Те душные облака благовоний, в коих маркиза утапливала своих приглашенных, она нагнетала отнюдь не из роскоши, а для необходимой обороны своего чувствительного носа от сального смердения гостей. Так что Роберт превзошел аристократичностью самого себя в Париже, когда, схватившись одной рукой за трап, другой утер и наяривал рубаху и штаны, а заскорузлое тело, а пальцы левой ноги в то же самое время отскребали пятку правой. Фатер Каспар наблюдал за ним заинтригованно, но хранил молчание, давая Роберту возможность обвыкнуться с водой. В то же время из опасений, как бы Робертов разум не застился заботой о пошлом теле, он развлекал его умной беседой. На этот раз темой выступали приливы моря и притягательные способности луны. Старик обращал внимание Роберта к явлению, содержащему некую невероятность. Если приливы отвечают на приглашение луны, они должны приключаться именно тогда, когда Луна стоит над ними, а не тогда, когда она освещает противоположный бок планеты. А между тем высокая и низкая вода чередуются на обеих сторонах земного шара, почти наперебой вступая в действие через каждые 6 часов. Роберт выслушивал соображения о приливах, однако думал о Луне, о которой во все эти прошедшие ночи он думал больше, нежели о приливах. Поэтому он спросил, отчего выходит, что Луна кажет нам всегда одно и то же, и только одно свое лицо? А отец Каспер ответил, что она вращается по орбите, будто мяч, который атлет раскручивает, привязав на веревку, и который виден ему только с привязанной стороны. Но, — не отступался Роберт, — этот бог показывается и жителям Индий, и нам. А вот жители Луны совсем иначе наблюдают свою лунную луну, иногда еще называемую вольной, которая и есть наша с вами Земля. Субвальванцы, живущие на поверхности, повернутые в края земные, видят ее постоянно, в то время как перивальванцы, населяющие противоположное полушарие, не имеют о ней представления. Вообразите теперь, что происходит, когда они приезжают на обратную сторону своего шара. Что они чувствуют, увидев, как в ночи на полнеба полыхает круглая луна в 15 раз крупнее той луны, которую наблюдаем мы с вами? Как пугаются, ждя, что того и гляди, она свалится им на макушку, точно как древние галлы опасались, что им на голову обрушится небо? Не говоря уж о тех, кто живет на самой границе нашего и не нашего полушария, и поэтому видит Вольву вечно полувысунутой из-за кромки небозема. Иезуит парировал иронией и издевками Робертова пустобредства насчет обитателей Луны, ибо небесные тела не обладают той же натурой, что Земля, и поэтому непригодны к обитанию живыми существами. Так что лучше предоставить их когортам ангельским, которые умеют перемещаться духовным бегом в хрустале небес. Да возможно ли небеса из хрусталя? Кометы раздробили бы их на куски. Кто это информировал тебя, якобы кометы передвигаются в помещении эфира? Кометы передвигаются в подлунном помещении, то есть здесь, а тут есть воздух, как ты это сам можешь видеть. Движутся только тела. Небеса движутся, эрго, а не тело. Ты ради того, чтобы говорить бестолковщину, становишься даже аристотеликом. Но я знаю, по какой причине ты говоришь это. Ты хочешь, чтобы в небесах тоже был воздух. Тогда, получается, нету различия между верхом и низом. Значит, все вертится, а Земля вихляет своей задницей вроде вертихвостки.
Звезды каждую ночь предстают в новом положении.
Конечно, звезды действительно перемещаются.
Постойте, я не кончил. По-вашему, и Солнце, и все светила, которые являются огромными телами, оборачиваются вокруг Земли каждые 24 часа. Что же, и неподвижные звезды, вместе с тем огромным обручем, в который они впаяны, пробегают за каждые сутки расстояние в 27 раз по 200 миллионов лиг? А ведь выходит именно это, если вообразить, что Земля не вертелась бы вокруг своей оси раз в 24 часа. Как удается неподвижным звездам бегать с такой быстротой? У их обитателей закружатся головы.
Это если там есть обитатели, что составляет собой петицию о принципии, предвосхищение основания, логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства.
И Фатер Каспар пустился в доказательство, что легко изобретается только один аргумент в пользу движения Солнца, и что существует множество аргументов против вращения Земли.
«Знаю, знаю», — не унимался Роберт. «Экклезиаст говорит, Земля же пребывает вовеки, Солнце восходит, а Иисус Навин остановил Солнце, не Землю. Но именно вы намедни предостерегали меня, что если воспринимать Библию буквально, получится, будто свет существовал еще до появления Солнца, и мы решили, что к Священному Писанию надо подходить с разбором. И еще святой Августин подмечал, что в тексте Библии многое сообщается мора аллегорика».
Фатер Каспар с тонкой улыбкой парировал, что вот уже немалые годы иезуиты отказались в борьбе с противниками прибегать к священно-текстовому крючкотворству, а действуют посредством непобораемых аргументов, основанных на астрономии, на разуме, на математических и физических резонах.
«На каких же резонах, интересно?» — отзывался Роберт, соскребая отложение грязи с живота.
«Интересно, — отвечал на это задетый иезуит, — было бы тебе послушать знаменитое рассуждение о колесе. Теперь ты слушай меня. Вздумай колесо».
«Вздумываю колесо».
«А теперь попытайся соображать своими мозгами, вместо того, чтобы как обезьяна повторять то, что тебе втемяшили в твоем Париже. Теперь вообрази себе, что это колесо мягко насажено на ось, как будто колесо у горшечника, и ты хочешь повращать это колесо. Что тогда будешь делать ты?
Рукой или просто пальцем трону обод, колесо завертится.
Не думаешь ты, что лучше завертеть ось?
Нет, так ничего не выйдет.
О! А ваши галилеяне с коперникианцами ставят неподвижное Солнце посреди Вселенной и доказывают, будто оно вращает весь большой круг планет около себя и не видят, что движение касается именно этого большого круга планет, в то время как Земля неподвижно пребывает в центре, как ось вращения. Как бы мог Господь Бог приковать Солнце на неподвижное место, а Землю, подверженную порче, темновидную, ввести в компанию сияющих и вечных звезд? Теперь ты осознал свою ошибку?
Нет. Солнце должно стоять в самой середине Вселенной. Телам природы необходимо это радикальное пламя. Пламя должно гореть в центре царства, дабы удовлетворять потребности, имеющиеся во всех краях. Забота зарождения, где следует ей корениться, как не в середине? Природа разве не расположила семя в гениталиях, на половине дороги от возглавия к ногам? Разве семена не в середине яблока, кость не в пупе сливы? Вот и земля, которой потребны свет и жар от срединного пламени, крутится вокруг него, дабы принимать на любые свои поверхности солярные достоинства. Пресмехотворно полагать, будто солнце вращается около точки, которая неведомо зачем нужна. Это как если бы жаре жаворонка оборачивали около него печку и с угольями.
Ах, вот. Значит, когда епископ обходит по кругу церковь, благословляя ее с ходилом, ты хотел бы, чтобы церковь ходила около епископа? Солнце способно вращаться, потому что принадлежит к стихии огня. А тебе хорошо известно, что огонь летает и двигается, и никогда не пребывает в покое. А горы? Ты когда видел, чтобы они двигались? Как же может способна быть двигаться Земля?
Лучи Солнца подталкивают ее и сообщают ей силы движения. Так можно подталкивать мяч рукой, а если мячик маленький, то и поддуванием. И, наконец, неужели, по-вашему, Господь Бог гоняет Солнце, которое в 434 раза крупнее Земли, только для того, чтобы вызревало на огороде капуста?
Дабы придать наивящую театральную выразительность этому последнему аргументу, Роберт воздел руку с перстом по направлению Фатера Каспера, а ногами отпихнулся от борта, стараясь по возможности попасть в поле зрения священника. При этом движении второй рукой он тоже отпустил канат, голова запрокинулась и потянула все туловище Роберта в пучину моря, и вовсе не полезен оказался, как мы уже указывали, привязанный к пояснице канат, так как длина его была чрезмерной. Роберт проделал все то, что положено утопающему, бурно барахтался и поглощал воду, покуда Каспер не догадался с силой вымотать линь, причалив Роберта обратно к трапику. Роберт взобрался, клятвенно обещая, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сойдет больше вниз. Завтра ты попробуешь снова. Соленая вода как медицина. Не вижу никакого большого зла», — улещивал его на палубе фатер Каспер. И покуда Роберт вновь налаживал свои отношения с морем путем рыболовства, Каспер объяснял ему, сколько и какой пользы получат они оба, если Роберт доплывет до острова. Кроме очевидного, заново обрести шлюпку и иметь возможность, как свободные люди, ездить с моря на остров и обратно, они бы смогли работать на мальтийской установке. Эта установка, по пересказу Роберта, рисуется смутно, и остается заключить, что ее замысловатость превосходила Робертовы способности постижения. А может быть, загвоздка и в том, что речь фатера Каспера, как случалось весьма нередко, составлялась из эллипсисов и восклицаний, которыми священнослужитель пытался отобразить и форму, и назначение постройки, и даже идею, которая ее предвосхитила. Идею, вдобавок, изобрел не сам преподобный Каспер. Он проведал набросок установки в бумагах почившего собрата, который, в свою очередь, перенял эту мысль от другого иезуита, побывавшего на благородном острове Мальта, который он именовал Мелита, и слышал, как восхваляли сей наблюдательный снаряд, выстроенный по приказу верховного князя Иоанна Павла Лоскариса, великого магистра ордена знаменитых рыцарей. Какова была установка, воочию никто не видел. От первого собрата имелась какая-то тетрадь с набросками, да и ту не удалось сохранить. С другой стороны, жаловался Каспер, в тетради были беглые записи и ни одной табулы, изображения, ниже практических указаний на строительный счет. На основании этих скудных сведений отец Каспер в ходе долгого плавания на Дафне, взявший в работу корабельных древоделов, перепроектировал или перекроил различные элементы технизма. Они были созданы, и установка сооружена на острове, и на месте были промерены все ее неисчислимые добродетели, и установка воистину собой представляла Арс Магна во плоти и крови, то есть в дереве, железе, холсте и прочих материалах, новоявленные мегачасы, ожившую книгу, способную огласить все тайны универса.